Гемора по поводу Акейды. Всевышний обращается к Аврааму Авину с просьбой, именно просьбой, а не приказом, что понятно из текста фразы реплики со стороны Всевышнего, чтобы Авраам Авину выдержал испытание Акейды, жертвоприношение Ицика, даже переводить не будем, да, Акейда, чтобы не сказали в противном случае, если он не выдержит испытания, что и в предшествующих 9 испытаниях не было толку, как бы, они ничего не значили. Лучшего перевода обороту «эйн мамош берешойним» я не придумал. Не очень понятно, как одно связано с другим. Дело в том, что если бы Авраам не выдержал испытания Акейды, а это было действительно чрезвычайной силой испытания, которое требовало невероятного самопожертвования, надо было быть Авраам Авину в квадрате, чтобы его выдержать, на первый взгляд из этого совершенно не следовало бы, что Авраам Авину предыдущие испытания, ну, выдержал там постольку, поскольку его, или вообще цены у предыдущих испытаний не было. Предыдущие испытания предыдущими испытаниями, Авраам Авину их, безусловно, выдержал. Ну, вот, не хватило ему месирас нефеш, самопожертвования на то, чтобы выдержать испытания Акейды. Это единственное, что могло бы из этого следовать. Для того, чтобы в этом разобраться, в этой подаче со стороны Геморы, было предложено, ну, вообще посмотреть, что там вокруг Акейды творится. Обнаружили вопрос Сефера и Карим, который противопоставлял Акейду подобному вроде бы самопожертвованию праведников последующих поколений. Сефера и Карим удивляется, почему Акейду мы вспоминаем ежедневно, то есть буквально зачитываем весь достаточно крупный раздел, готовясь к молитве утренней. Весь достаточно крупный раздел, посвященный Акейде, а почему с той же частотой мы не поминаем, скажем, Раби Акива и его товарищей, которые пожертвовали собой, ну, вроде бы, не менее выдающимся образом, и заслуга которых тоже за нас стоит, ну, и так далее. И Сефер Айкарим отвечает, ссылаясь на Мидраш, что фокус здесь в том, что в самопожертвовании Авраама не было никакой обязательности. В этом заключается хидуш того самопожертвования. То есть Авраам Авину, почему, собственно, как объясняет Рабейну Нисим дальше, почему Всевышний обращается к Аврааму Авину именно с просьбой, а не с приказом? Потому что на самом деле здесь речь идет, ну, вот, о таком добровольном самопожертвовании. И Авраам Авину, мол, мог бы на самом деле упереться и отказаться приносить жертву своего сына, аргументировав это истинным образом, то есть приведя истинный довод, ты, мол, Всевышний уже мне обещал, что произведешь потомство от Ицека, а сейчас ты говоришь мне принести его в жертву, нет, я отказываюсь. Ты сам поклялся, что ты мне принесешь, что ты мне потомство дашь от этого сына. Но, тем не менее, Авраам Авину не стал даже задумываться о том, о рациональном в приказе Всевышнего, вернее, в просьбе Всевышнего, обращенной к нему, и, ну, приступил к ее выполнению. Вот в этом и заключался основной хидуш. В то время как мудрецы последующих поколений, они выполняли приказ Торы жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего, если то потребуется. Ну, следовательно, в их самопожертвовании хидуш меньше. И вот Сефер Айкарим тем самым объясняет, почему мы поминаем Акейду ежедневно, а те подвиги мудрецов, праведников, не поминаем ежедневно. Но Рэбе отмечает, что совершенно нельзя сказать, что этот ответ удовлетворителен. Потому что, несмотря, с одной стороны, несмотря на то, что Авраам мог отказаться, ну и раз Мидраш об этом сообщает, значит, это, по всей видимости, истинный ход, правильный ход. Если, несмотря на то, что Авраам Авину мог отказаться от совершения Акейды, несмотря на это, никак нельзя утверждать, что в совершении Акейды не было для него обязательности, поскольку, особенно для такого праведника, как Авраам Авину, просьба со стороны Всевышнего, обращенная к нему лично, буквально напрямую, прямым речением, раскрытием божества ему, она, ну, безусловно, была обязательна для исполнения. Тем самым хидуш, отмеченный Сефер Айкарим, снижается, исчезает почти. И с другой стороны, в обратную сторону, праведники последующих поколений совершенно не обязательно, во всяком случае, не всегда и не совсем, своим самопожертвованием реализовывали приказ Торы «Ванигдаш тебе сойгну Исроил». Зачастую они жертвовали собой за такие вещи, по поводу которых даже вот обсуждение есть спор среди мудрецов, а можно ли жертвовать собой за такие вещи, скажем, за изучение Торы. Продолжаем на странице 74, пункт «Далет». «Эзес едуа дер бир базе брэнгзих ин хасидус». Известно объяснение этой проблеме, которая приводится в хасидизме. «Дерейфту фенамра Аврома Вину из баштана дерин». Хидуш Аврома Вину заключался вот в чем. «Восерес гивендер рэрштер, восэзмэ байгештанен дам нисен фун сирас нефеш». Он был первым человеком, который был поставлен перед испытанием, потребовавшим от него мсирас нефеш, самопожертвование. «Воздиасхолов он едер захис кошеби ейсар». И хидуш его заключался в том, что, то есть, предшествующие поколения, несмотря на то, мы можем задать вопрос, ну как же Авраам Авину, он же не первый праведник. Тем не менее, именно служение Авраама Авину было поставлено таким образом, то есть, именно, собственно, с этого началось его еврейство, с этого вообще еврейство начинается, с совершенно иррационального самопожертвования. Так вот, Авраам Авину был первым человеком, который был поставлен перед необходимостью идти на совершенное самопожертвование, никаким образом не обоснованное, никаким образом не мотивированное со стороны разума, которое невозможно оправдать разумом. Да? И поскольку каждое начало, оно тяжко, ну, наверное, общеизвестна пословица еврейская, «кола схол из кошейс», все начала трудны. То есть, ну, впервые что-то делать очень трудно. Как в общем плане открыть что-то первому, ну, так же и даже в частной жизни, когда мы впервые совершаем какой-то поступок, то, в общем, это трудно. Даже в самых простых вещах, вроде приобретения навыка какого-то технического. Так вот, поскольку все начала трудны, «Улошена еду окола схолы скошес обернолдем виаврухом посох». Но после того, как Авраам Авину открыл это направление, то есть протарил этот путь, проложил этот путь, то, и как, собственно, о нем и говорится многократно в хасидизме, что он открыл цинор шелепсирас нефеш, открыл канал мсирас нефеш. Ну вот, собственно, как вы помните, часто мы говорим с вами, что освобождение из Египта протарило путь последующим освобождением, тоже открыло канал, цинор для будущих освобождений. Реализовала в мироздании такую идею принципиально, что может произойти освобождение из ограничений, подобное освобождению из Египта. И дальше уже, ну, в определенном смысле, последующие освобождения в духовном плане, они шли по накатанному такому пути, и вплоть до будущего освобождения, о котором тоже говорится, что оно будет подобно освобождению из Египта. Это все одна стезя. Так вот, именно поэтому египетское рабство полагается мудрецами наиболее тяжелым из всех, освобождение из него, оно, ну, уникально является основой нашей веры и будет поминаться нами, и будет не просто поминаться, а заповедью является поминание освобождения из Египта, и будет поминаться даже в будущие времена, когда случится будущее освобождение, потому что это начало всему. Но примерно так же, на самом деле, мне кажется, что это вот именно точно так же в этом ключе, с мсирас нефеш Авраам Авину. То есть мсирас нефеш отсутствовал в мироздании до того, при всем при том, что много было до этого праведников, которые праведников, знаете, как приезжие иудеи, они часто слово «праведник» понимают как «правильник», от слова «правильно», потому что они правильно живут. Но вот правильники, вот и много было правильников, которые правильно себя вели относительно, по отношению ко Всевышнему, и даже в определенном смысле там готовы были на какие-то жертвы, то есть чем-то поступиться во имя служения, ну, то есть вели такой праведный. Но того уровня самопожертвования, абсолютно оторванного от рацио, совершенно не обусловленного разумом, абсолютного в плане полноты, то есть вот такая перед мессирас нефеш, дословно это мессират нефеш, отдать душу не только в смысле умереть, там, за, скажем, за освящение имени Всевышнего, как мы многократно с вами говорили, в том числе просто вот, передать себя Всевышнему, отдать себя Всевышнему, отдать самого себя. Кстати говоря, нефеш может использоваться в значении как «отсми», самого себя, навши. Так вот, с точки зрения полноты передачи себя и качества передачи себя, Авраам Авину был вот таким первопроходцем. То есть он впервые совершил подобное духовное действие, и более того, насколько я понимаю, вот его еврейство, собственно, и очень тесно было связано с этим институтом, и, наверное, в общем-то, и обуславливалось именно этим, способностью абсолютной, абсолютной полной передачи себя Всевышнему, вверения себя Всевышнему вплоть до состояния колесницы. Тоже у нас постоянно фигурирует в наших рассуждениях о праотцах. Вот он был первопроходцем в этом, первым это сделал, а те, кто шли за ним, понятно, что они в определенном смысле, при всем их величии, при всей невероятности их поступков и вот, их преданности Всевышнему и так далее, все-таки это было уже движение по накатанной. Год Гефнедем Цинер фон Мсирес Нефеш, Авраам Авину открыл Цинор, канал Мсирес Нефеш, и из неонимши Геворнен Вел Деркоях Ойв Мсирес Нефеш, через этот канал уже в мир впоследствии была привлечена сила на совершение Мсирес Нефеш, на самопожертвование. Ундерфаризм из дос нордем асах грингер, и по этой причине жертвовать собой в дальнейшем, ну, не дай бог, чтобы нам довелось так жертвовать собой, ну, как там жертвовал Раби Акива. Понятно, что мы никаким образом не хотим умалить ценность и масштаб там, его поступка или поступков мудрецов, подобных ему и вот, мучеников еврейских во всех поколениях. Но, тем не менее, само это и вообще, кто мы такие, чтобы об этом судить. Ну, вот Рэбе способен об этом судить. И другие хасидские учителя, которые об этом рассуждают, их самопожертвование, оно давалось им гораздо легче. Почему? А это очень тесно связано с нашими рассуждениями в самых вов, например, как ни удивительно. Мы с вами, если вы помните, там рассуждаем достаточно много на тему принципиальной разницы между творением «миаин лиейш» и «из несуществования в существование», то есть порождение чего-то принципиально нового, вот то, что мы там называем подлинным хидушем, настоящим хидушем, совершенно новым. Не было, появилось. Вроде творения, которое, ну вот, «брейшис бора элоким», творение, которое, кстати, обозначается именно вот этим специфическим глаголом «боро», «брейшис боро», и противопоставляем такой тип творения творению, которое всего лишь раскрывает скрытое. То есть, внешнее вроде как одно и то же происходит, то есть мы с вами не видим ничего, ничего вроде как нет, в нашем субъективном мире ничего нет, потом оп, и появляется. Но в одном случае это действительно появление нового, то есть не было существования мира, и вдруг он появился. Не было хидуша какого-то, и вот он появился, вот он раскрылся. А другое – это всего лишь, ну, в каком-то смысле фокус. То есть, как спрятанный предмет раскрывают, и он как будто бы появляется, как будто бы обнаруживается. Вот он скорее не появляется, он обнаруживается. Обнаруживается, выходит наружу, лишается того, что его скрывает в нашем субъективном мире. Внешне это одно и то же, внутренне это совершенно разные процессы. Так вот, если в случае с Авраамом Авину это было самопожертвование было чем-то совершенно принципиально новым, обладало совершенной новизной, то в случае последующих праведников последующих поколений это уже было всего лишь раскрытие скрытого. То есть, канал сил на совершение Мсирес Нефеш, на совершение самопожертвования уже в мире присутствовал, из него надо было черпать силы, что эти праведники и сделали, осуществили. Ну, в этом смысле вроде как получается, вроде как все вяжется. Тем не менее, Эссесобер Нидмуван, тем не менее, Рэбе такое объяснение тоже не до конца устраивает. Тем не менее, непонятно, продолжает Рэбе. Дарыни нам сирос нефиш бы поил, из нимши гивон дур хаврам авину, нох в фрие видер нисана акейда. Что непонятно. То есть, таким образом мы прояснили, на самом деле, скорее, превосходство служения Аврам авину в целом, все 9, все 10 его испытаний, короче говоря. Все 10 его испытаний, начиная со случая с Немродом, когда он бросался вот в огненную печь, и все последующие испытания и так далее, включая Акейду, разумеется, перед испытаниями праведников в дальнейшем. Нас же интересует здесь специфически Акейда и как ее противопоставить служению Аврам авину, в том числе его самопожертвованию, до этого. То есть мы с вами сейчас фактически ответили на вопрос Сефера Икарим, наверное. То есть, и то не до конца. Почему мы упоминаем служение Аврам авину ежедневно, а вот праведников, жертвовавших собой в дальнейшем, не поминаем с такой частотой? Ну, когда мы поминаем в Йом-Кипур, целый огромный раздел посвящен в молитве мусов, их самопожертвованию там, и так далее. И, в общем-то, и все. Ну, там, в учебе мы встречаем это время от времени. В молитве нет, наверное. Во всяком случае, я не помню, где еще, кроме Йом-Кипур. Так вот, потому что служение, самопожертвование праведников последующих поколений, оно, ну, вот меньше по масштабу, так или иначе, неизбежно. Потому что Аврам авину был в данной области первооткрывателем, первопроходцем. Но дело в том, что мы же никак не указали на превосходство Акейды перед предшествующими случаями самопожертвования в жизни самого Аврам авину. Почему именно Акейдой-то мы занимаемся, почему именно Акейду мы поминаем, и вот считаем ее такой, помните, там процитировали выше, Абарбанеля, такой вот не фундаментальной заслугой еврейского народа, которой мы живем по сей день. Еще раз сначала вот этой претензии Ребе к данному объяснению. Идея Мсирас Нефеш в действии привлекается от Аврама авину также до того, как он совершил, так как он пережил, устоял в испытании Акейдой. Байдам Нисна фунур каздим, скажем, в испытании в Ур-Каздиме, вот это как раз противостояние с Немродом, вен Авраам годзих айнгештелт митам Мсирас Нефеш, Суфан фартилькин кол мини авейда зора, он мифарсом занял икус бейлум. Когда Аврам авину с самопожертвованием встал против всех видов, вот там, помните, там история заключалась, в общем, начиналась история с того, что он разнес там идолов в мастерскую своего отца, который вроде как не верил в идолов, но тем не менее изготавливал их на продажу. Вот он их всех переломал, вызвав, естественно, гнев отца, бизнес которого был пошатнулся. Ну и отец, как в истории с Павликом Морозом, только наоборот, донес на него властям. Поскольку Аврам авину начал еще обосновывать эту идеологию к этому всякую приплел, не просто побаловался, пошумел, а еще и идеологию к этому приплел. Ну вот, значит, по идеологию, которая, концепция Аврам авину состояла в том, что идолы ничего не могут, и он это вот показал личным примером, их поразбивав всех к ядрению фене. И стал распространять знание о божественности, к которому пришел, он стал распространять с этого момента повсеместно, ну, рассказывать людям о тех выводах, к которым он пришел, о существовании единого Бога, который всесилен, в отличие от совершенно бессильных идолов и так далее. Вот он столкнулся в результате, его интересы, разумеется, столкнулись с интересами власти, которые на тот момент выгодно опиралась на идолопоклонство и так далее. Бизве видерамбам брэнгте сэв мэйк бисифрей аяд сэфер аллохэйс, а сбикеш амелых лоэргей винайсу лэйнэйс. Вплоть до того, что даже, ну хорошо, это все какие-то истории, о которых всего лишь намекается письменной Торой, поскольку до приказа лэх-лэхо, а события с Немродом происходили задолго до этого, до приказа «выйди из земли своей, с родины своей, из дома отца своего», нам тоже об Аврааме Авину, кроме его рождения, вроде как почти ничего не сообщает. Он там вот намеком сообщается об этом столкновении с Немродом на самом деле, но, в общем, напрямую ничего не говорится о биографии Аврома Авину до Лех-Лехо, и в большой мере, на самом деле, и после Лех-Лехо, поскольку Тора это вообще очень краткий текст, мы узнаем из других книг, из Мидрошим, из Агоды, и так далее. Но вот именно об этом случае и Рамбам, повествуя вкратце об Аврома Авину, Рэбе здесь подчеркивает, что повествование это, вот мы сейчас процитировали из книги Ята Хазака, которая представляет собой книгу именно аллахическую, аллахический труд. Следовательно, эти моменты, они имеют отношение неизбежно к Аллахе, к практике служения. Вот там Рамбам тоже приводит то, что захотел царь его убить. Царь Немрод имеется в виду, захотел убить Аврома, и ему было сделано чудо. Ну, то есть, что хочет Рэбе здесь подчеркнуть этим, что это настолько значимый момент, и значимый вплоть до значимости для практики служения, а не только для развития эрудиции, что его даже Рамбам приводит в своем кодексе и так далее. Следовательно, этот момент уже несет в себе представление Амсирас Нефеш Аврома. Но почему бы нам не вспоминать, скажем, да, почему бы нам не вспоминать о подвиге Аврома в Ур-Каздиме, в молитве. Нохмер дер нисен фуфун Ур-Каздим, в год назих лихиура, но хаисен ли габедем нисен акидем. На самом деле, говорит Рэбе, мы даже больше можем сказать. Испытание Ур-Каздимское, уже можно, я надеюсь, не переводить и не пояснять, о чем идет речь. Дальше и будем так говорить. Испытание в Ур-Каздиме и там ли столкновение с Немродом и Акейда. Так вот, у испытания в Ур-Каздиме у него есть, на первый взгляд, преимущество даже перед испытанием Акейды. Ворон Дернисена Акейды из Гевенал Пиади Бурфнебешн. Почему? А вот похоже на то, что мы пытались эксплуатировать выше. Дело в том, что Всевышний впервые раскрылся Аврома Авину только много-много лет спустя, после испытания в Ур-Каздиме, после всей этой истории с Немродом. То есть первый диалог, скажем, со Всевышним у Аврома состоялся на стадии Лех-Лехо, выйди из земли своей и так далее. А там уже Авром Авину было 75 лет. То есть он уже вовсю распространял божественность после спасения из огненной печи там, и так далее. И уж тем более к моменту Акейды, к моменту вот к этой истории с Ицеком, когда Авром Авину был уже обрезан и был уже, то есть достиг своего совершенства, он уже был Аврогомом, кстати говоря, а не Авромом, понятно, что совершенно другая была ситуация. Так вот, по поводу Акейды, Всевышний к нему обратился лично, ну, вот то, что мы вчера проговаривали с вами, то есть что несколько вроде как снижает ценность его самопожертвования. То есть Всевышний к нему обратил, как Алтер-Ребе там поясняет, ссылались мы на Таню, Всевышний обратился к нему лично отдельным речением, попросил, не приказал, но попросил непосредственно его совершить вот такое вот действие. То есть, понятно, и в особенности представляя себе масштаб привязанности и преданности Аврома Авину Всевышнему, понятно, что это наделило Аврома силой и способностью, и подтолкнуло его вот к этому самопожертвованию. В Ур-Каздиме-то нет. В Ур-Каздиме Авром Авину жертвовал собой исключительно на основе каких-то своих умозрительных представлений, к которым он пришел из наблюдения за миром. То есть, из таких предположений насчет существования Всевышнего. Ну да, эти предположения оделись для Авром Авину в какую-то очень стройную схему и привели его практически к видению божественности в мироздании. Но это было теоретизирование в конечном итоге. То есть это, ну вот примерно как мы с вами можем на основе того, что мы там, ну, у нас еще книжки в помощь, у Аврома Авину книжек-то в помощь не было. Ну, мы можем с вами наблюдать мир и путем, если бы у нас была голова, как у Аврома Авину, то мы могли бы с вами, наблюдая мир, происходящий вокруг нас, в конечном итоге прийти к выводу о существовании единого Творца. Авром Авину это сделал. потому что был совершенно необычным, уникальным человеком, вот у него это получилось. Но, тем не менее, это же всего лишь теоретизирование, это же не голос с небес, который тебе что-то говорит, там, давай, прыгай в печку, а я тебя оттуда спасу. Это все-таки нечто такое вот из области размышлений. Так вот, по поводу Акейды, Авраам Авину, было речение отдельное, голос с небес, Авая Дибербой, Бог говорил в нем, Машенкендер, Нисну фон Урказдим, что не так применительно к испытанию Урказдима. Он вибалдас дарынина Акейда, из нит гивендер эштер фалфм сирос нефеш ва филон нитба Авраам Ацмой. И тогда у нас получается, что Акейда, она уступает по всем параметрам, вот скажем, Урказдиму. То есть, хорошо, в хасидизме объясняется, объяснение, которое мы вот сегодня привели, что самопожертвование Авраама Авину по отношению к самопожертвованию праведников будущих поколений, оно было первым. То есть, оно открывало канал Мсирас Нефеш. Но в самой биографии Авраама Авину-то Акейда была не первым случаем самопожертвования. Ну вот, первым, по всей видимости, была история в Урказдиме. И помимо этого, и вдобавок к этому, еще и по поводу Урказдима никаких речений он не получал, по поводу Акейда ты получал. Из Адру кушьели дух, ты и тогда вопрос возвращается на свое место, и воз баштейд зимайдам и хедов унисана Акейда. В чем же заключается тогда такое вот превосходство испытания Акейды по отношению ко всем другим случаям самопожертвования, ну, наверное, с мудрецами, наверное, с праведниками последующих поколений мы разобрались, все-таки, мне так кажется, но по отношению, скажем, к предшествующим случаям самопожертвования Авраама Авину. Гей, пункт пятый. Ветмен дос фарштейн бегэгдем абьюр индем хидуш шибиинин амсирес нефиш бихлоль. Станет это понятно, если мы с вами поразбираемся с тем, а в чем невероятность, в чем такая великая ценность вообще самопожертвования. Фундем биур азавруум годге эфендем цинур. Из объяснения, гласящего, что Авраам Авину был именно тем человеком, который открыл канал самопожертвования. Азахва возбрэнг маим векаицу базэми моким лэмоки махер фун сирэс нефеш бэйлом, в скобках объясняет, что такое цинор. Цинор, ну, цинор – это трубка, канал, значение «канал» здесь обычно переводится в таком контексте, как «канал». Это вещь, которая переводит воду или что-то такое подобное из одного места в другое. Так вот, он открыл канал, по которому самопожертвование перетекло как бы свыше в мир. Измуван, отсюда понятно. «Азон дэм изнито демицисум сирос нефеш бэйлом». Из самого этого утверждения следует, что до деятельности Авраама Авину, то есть до того, как он открыл этот канал, Мсирас Нефеш в мире не было. Просто как институции. Диасбора базе. Объяснение по этому поводу. Мсирас Нефеш мамейн битла ейшва мициюс. Ну, объяснение, почему требуется объяснение. На самом деле, мне кажется, что уже в наших рассуждениях выше, особенно в том, что я там от себя добавлял, уже мы на этот вопрос так потихонечку ответили, сейчас нам надо будет только обобщить. Но сам вопрос, почему порождается? Ну, потому что была деятельность божественного служения и до этого, ну и на первый взгляд, нам, привычным к тому, что служение задействует самопожертвование, а всякому, кто знаком, скажем, с Торой хасидизма, ну, не только с еврейской историей, а вот именно с подходом к служению, изъявляемым Торы и хасидизма, понятно, что без Мсирас Нефеш служение вообще как бы не держится, не стоит. То есть, самопожертвование является неотъемлемой основой еврейского служения. Ну и как-то интуитивно, во всяком случае, я так в себе это ощущаю, предполагается, что коли служение есть, то значит в обязательном порядке ему сопутствует Мсирас Нефеш, ему сопутствует самопожертвование. Но на самом деле, вот из этого утверждения, что Авраам Авину именно открыл этот канал, понятно, что до этого самопожертвование в мире отсутствовало как факт. И как это могло быть? объяснением. Сирос нефеш означает битуля ейш ва мициюс. Мсирос нефеш, самопожертвование, в том ключе, в котором мы говорим о самопожертвовании применительно к Аврому Авину, и вот мы наследуем от него такую способность, будучи евреями. Это отмена существования и отмена вообще какой-то отдельности, автономии от Творца. Наше обычное рассуждение о том, что битуль, вот эта идея подчинения, самоаннулирования, отказа от себя, скажем, может в служении выражаться в двух формах, которые называются битуль роцен и битуль аейш. Битуль роцен, подчинение воле, подразумевает наличие отдельного начала, которое подчиняет себя другому началу. Есть раб и господин, ну вот раб, раб все-таки человек, он есть, наличествует, он себя ощущает, более того, у него там куча желаний и не всегда позитивных, как отмечают мудрецы Талмуда, скажем, то есть что раб, он склонен к тому, чтобы что-нибудь там своровать, сломать или что-нибудь, ну вот такой человек не всегда позитивно настроенный. Так вот, раб, он отдельное существование, он, что от него требуется, наверное, так с точки зрения бытовой, человеческой, как максимум, подчинить свои желания желанию господина. Он должен подавить свои желания собственные и вот, значит, взять на себя ответственность за то, что господин ему доверил, там, приказал. Вот это называется битуль роцен. И с другой стороны, есть другой принципиально иной уровень подчинения, битуль аейш. Это подчинение, которое во взаимоотношениях между людьми является, наверное, уникальным и не встречающимся. Я не знаю, что привести как пример, но вот только как подчинение, там, я не знаю, нашего ребе, воле предыдущего ребе, но все равно воочию мы это не можем наблюдать, насколько я понимаю, так, чтобы это было открыто материальному глазу, было самоочевидно. Пример, который можно привести, который вот являет нам такой образ взаимоотношений, это взаимоотношения между нашими органами и нами как личностью. То есть рука наша обычно, если мы психически здоровы, с нами не спорит, не обсуждает наши желания, не обсуждает наши приказы. И если мы волевым порядком там помещаем ее в огонь, как сцивола, то, если я не путаю, это он там руку сжег, то она идет в огонь, ну а чего, что ей остается делать? То есть она подчинена мне, и не то, что подчиняется и готова даже пойти на самопожертвование, вот там, значит, как броситься в огонь за мои интересы, а она не представляет собой до такой степени чего-то отдельного, что у нас нет диалога по этому поводу. Она продолжалась просто продолжение меня. И вот мсирас нефеш подразумевает именно битуля ейшва амициюс, полную отмену собственного существования как чего-то, вот с чем можно вести диалог, скажем. Вот, кстати, хороший получился в результате пример. Анивра мейндер бойра мгот башафны аейш умициюс. Творение подразумевает то, что Всевышний сотворил нечто, обладающее ейш, «Еиш» дословно «есть», да, то есть сотворил то, что есть, то, что может про себя сказать «есть», то, о чем наблюдатель может сказать «есть». И «мециюс», то есть то, что находится, то, что обнаруживаемо, регистрируемо, как отдельность некоторая. «Измува назан нивра, кен бекоех ацмой ницу куминцу гехарфун мециюс». Ну и легко предположить, что если Всевышний сотворил ейш умециюс, то есть он сделал мир таким, что ему присуще свойство существования, наделил его свойством существования. Отсюда понятно, что мир со своей стороны прийти к обратному, то есть, получается, противопоставить себя божеству, не способен, по всей видимости, да, он не может подняться выше мециюс валдера хейн ховыш матерац михулю, и согласно такому принципу, принципу, опровергающему историю барона Мюнхгаузена о том, что он вытащил сам себя за волосы из болота, вот заключенный не может сам себя освободить. То есть, если человек находится в рамках, если творение находится в рамках некоторого ограничения, то оно, которое наведено Всевышним, то оно само вне воли Всевышнего на отмену этого ограничения без предоставляемого, предоставляемой со стороны Всевышнего возможности снять такие ограничения, оно выбраться из этого ограничения не может. Получается, что для того, чтобы прийти к Мсирас Нефеш, еще раз, Мсирас Нефеш, читай, отмена собственного существования, отмена собственного существования означает отмену той формы, в которой творение было создано Всевышним. О чем бы мы ни говорили, отменяет, да, собственно, ну, шкаф, там, собственное существование не нацелен отменять, ну, вот человек, мы говорим сейчас о человеке с его свободным выбором, свободной волей и так далее, он не способен отменить собственный мециюс. Отсюда понятно, что как он собственный мециюс не может отменить, не получив силы свыше, точно так же Мсирас Нефеш для него тоже невозможен, покуда он не получит на него какие-то дополнительные силы свыше. Валихиура тамуа, и на первый взгляд непонятно. Мергефинен дем деминен амсирас нефеш эйх баюме сейлам. Мы же, ну, так, если мы понаблюдаем, то, собственно говоря, представляется, что мы видим Мсирас Нефеш вдоль и поперек, ну, у всех, включая народы мира, разные люди, не только евреи, не только последователи Аврома Авину, ну и, наверное, и до Аврома Авину, способные, там, не знаю, погибнуть за какие-то интересы, за какие-то идеалы и так далее. Но и Сафлазе, ВССС, Дуасвора, это еще вдобавок к тому предположению, к тому, что напрашивается, Эйхабен Ноях из Мицува Алкиду Шашем, что также и Бен Ноах, то есть не еврей, потомок Ноаха, ну а потомок Ноаха, читай, значит, и в доавроумовские времена Бен Ноах, в смысле, ну вот, он тоже, ему тоже заповедано самопожертвование. Эзайн, ну, на самом деле, то, что в доавроумовские времена нас в данном случае не очень интересует, просто, что Бен Ноах, существует свара, существует логика, с точки зрения которой напрашивается, и Рэбе ссылается на Митсвас Хинух в таком-то месте, то есть с точки зрения логической, существует вполне предположимо, что к народам мира тоже имеет отношение требования жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего. «Зайн гивен камов мкамы фалны гавдзеля вензи гомзи гилост». Ну, попросту, мы знакомы с множеством случаев, когда неевреи, они отдавали свою жизнь за свою веру, за свои идеалы, за свои представления, да, вроде там Коперника, и так далее. То есть, сама идея отдать свою жизнь, то есть, ну, вроде как свое существование, лишиться своего существования ради каких-то идеалов, ради каких-то принципов, ради каких-то вот целей, там, броситься грудью на амбразуру, это вроде присутствовало, очевидно, и до Аврома Авину, и присутствует в мире сейчас, и не только у евреев, а у нас получается как-то так, что Авром Авину открыл канал Мсирас Нефеш, и вот дальше от него наследует данную способность только евреи. В ей шлеймер диасбора базы, и надо высказать объяснение по этому поводу. До салейн восамейнч из грейт авек гебн зайн лебнов фардем эйбишнс влегн. Само по себе то, что человек способен отдать свою жизнь за интересы Всевышнего, за какие-то вещи, связанные с, со служением Всевышнему. Из нохнит борур. Аздосис амитис инин фумсирес нефешн битля амициюс. Из этого самого совершенно не очевидно, что человек по-настоящему жертвует собой во имя Всевышнего, либо вообще отменяет, то есть, ну, мы связали с вами наглухо вот эти две вещи, то есть самопожертвование невозможно вне отмены мециюса, вне отмены собственной отдельности. То есть вот, при сознании собственной существенности, скажем, собственной автономии. Так вот, из того, что человек жертвует собой, да, даже отдает свою жизнь, даже жертвует собой в буквальном смысле, то есть гибнет во имя некоторой идеи и даже во имя высокой идеи, во имя божественного служения, это совершенно не обязательно означает, что он совершает мессирас нефеш, и мессирас нефеш даже рыбы скобочки берет, что он отменяет собственный мециюс, что он достиг уровня битуль бемециюс. Почему? По очень простой причине. Потому что на самом деле человек вот такое вот сложное, перекрученное это создание, что он может пожертвовать собой и пойти на гибель даже за то, что он просто понимает, за какие-то свои разумные принципы. За то, что он осмыслил, и вот у него есть какие-то мотивы, именно разумные мотивы. Между прочим, да, эмоционально это еще будет круче. То есть, просто его нашла коса на камень, вот он идет на принцип. И вот просто потому, что мне обидно уступать. И я готов даже отдать свою жизнь. Так вот, его поведение, даже такого вроде как иррационального порядка, ну, на первый взгляд, творению не хочется лишаться жизни, там, никакому творению не хочется лишаться жизни, инстинкт самосохранения, это все-таки никто не отменял, но, тем не менее, даже на основе какой-то логики, какого-то расчета, человек способен пойти на смерть. То есть, может создаться ситуация, когда его принцип или понимание или какой-то вот эмоциональный перекос, они создают для него ситуацию, что ему погибнуть легче, чем умереть, чем остаться в живых, простите. Рвет фардинан агрессор зах. Вот, простите, немножко я не точно здесь стал переводить, не отказываюсь никак от своих рассуждений выше. Просто Рэбе говорит здесь о конкретной вещи, что он увидит, почему он готов пожертвовать собой и погибнуть, потому что он полагает, что тем самым заслужит какую-то вещь. То есть, заработает долю в будущем мире, грубо говоря. Разные верования, разные представления о заслугах и там, наградах и так далее. Может быть, там какие-нибудь девственницы или что-нибудь в этом духе. У намсирас нефеш, ва восизн гансен ми юсет и в хэшбен канал, амсирас нефеш, который целиком построен, мессирас нефеш, ну, наверное, в данном случае в кавычках, Рэбе не ставит здесь в кавычках, но который основан целиком на подобного рода расчете, кензан ли хавдзеле их баюм и саилам, ну, такой мессирас нефеш, он может быть действительно у кого угодно. То есть мы не о нем говорим. Это не мессирас нефеш, который подразумевает отмену существования, вот битуль мециюс и так далее. Это, ну, просто некий расчет. Хорошо, расчет запредельный, приведший человека там, к возможности или даже необходимости умереть там, за какую-то идею или во имя какой-то вот высокой цели, скажем, из расчета на то, чтобы что-то заработать тем самым. Вот как, ну, человек верит в загробную жизнь, верит в заслугу, приобретаемую неким поступком, и жертвует собой, ну, просто технику. Вот он переходит в другой срез существования, рассчитывая там что-то получить в результате того, что он пожертвовал собой. Вот это понятно, что это не истинный мессирас нефеш, не тот мессирас нефеш, о котором мы сейчас рассуждаем применительно к Аврому Авину. Такой мессирас нефеш, он действительно доступен абсолютно для любого, в том числе для народов мира. В этом мессирас нефеш человек полагает, что он этим мессирас нефеш, вот жертвуя собой таким образом, погибнув за эту идею, он чего-то заслуживает, Рэбе выделяет слово «он чего-то заслуживает», «он чего-то достигает», в смысле в этом присутствует «он». Что означает, что никакого битвы мециюс тут даже рядом не лежало. Свет Весветом цукумен бемициус, то есть наоборот, этот мессирус нефеш, он рассматривается им как прибавление к собственному мециус, как то, что дает ему, наделяет его дополнительным существованием, или наделяет его существование дополнительной ценностью. На мой взгляд, надо тут пояснить, что мы совершенно не обязательно рассуждаем о там, безумных шахидах, которые ради заслуги там, идут на гибель, рассчитывая получить, там, веря в то, что их ожидает великая награда в будущем мире, и вот именно за эту награду расчетливо погибают, унося с собой, не дай бог, там, жизни невинных людей. Не об этом мы говорим. Мы говорим сейчас о самопожертвовании, которое может быть очень позитивно, то есть, которое может быть великим актом. То есть, я совершенно уверен, что Ребе в данном случае не хочет обесценивать поступки людей, скажем, праведников народов мира, которые спасали евреев во время катастрофы, жертвуя собой, тоже рискуя собой и порой жертвуя собой, то есть, погибая, вот, в такой ситуации. Просто Ребе хочет показать, что такой тип самопожертвования не следует путать с тем, который мы обсуждаем выше. Когда мы говорим о самопожертвовании Авраама Авину, о том, что он открыл канал для самопожертвования, сейчас у нас в результате, у нас, как уже понятно, окажется, что первым случаем такого самопожертвования было именно самопожертвование Акейды, а не предшествующие случаи, включая Ур-Каздим, то мы ведем речь о том, что называется так же, как часто в наших рассуждениях, называется-то так же, но на самом деле совершенно иное. То есть мы говорим с вами о самопожертвовании, которое подразумевает просто полную отмену существования человека, при которой он становится продолжением Творца в мироздании. Неким вот таким, кстати говоря, каналом для раскрытия Творца, вовлекающим божественную силу вот, в раскрытие, в мироздание. А есть другой тип самопожертвования, который вот по отношению к этому первому является самопожертвованием в кавычках в определенном смысле. Но он не обязательно вот такой вот прямо корыстный там, какой-нибудь, ну даже и рассуждать об этом не хочется, какой-то там следующий примитивным верованием субъект вот подрывает себя там поясом шахида. Не об этом идет речь. Возможно, это очень высокие побуждения, скажем, человек, не еврей, наблюдая массовое уничтожение евреев, понимает, что он не может жить вот в таком мире, и он должен что-то сделать, он просто обязан, несмотря на то, что он всего лишь маленький человечек, и он не может противопоставить себя, там, скажем, нацистской машине уничтожения, но вот он понимает, что он не может иначе. И он пытается спасти хотя бы кого-то, вот вытащить из этой механики уничтожения, хотя бы кого-то спасти, и жертвует собой в итоге, и в результате погибает, предположим. Здесь речь идет, разумеется, не о том, что он там пытается заработать себе долю в будущем мире, он, может, о ней и не думает, что он пытается заработать вообще что-то. Но, тем не менее, и в этом случае он как бы совершает свое действие ради себя, не лишаясь себя, как бы, не становясь продолжением божественности в этом мире, как вот аннулируя себя и так далее, а потому что он иначе не может. Вот такая вот складывается ситуация, в каком-то смысле парадоксальная, что он не может жить, не погибнув. Понятно, что он будет там пытаться не погибнуть, он будет там стараться спасти евреев, там, скажем. Но в результате понятно, что он не может взять и закрыть на это глаза и продолжать существовать таким, как он есть, не занимаясь этой деятельностью, понимая, что в перспективе его, в общем, на каком-то этапе вполне возможно и даже с большой вероятностью ожидает гибель. И он идет на эту гибель. Но это самопожертвование, и самопожертвование даже, хорошо, без кавычек, это самопожертвование в прямом смысле, это акт чрезвычайно высокий. Наверное, это вот максимум того, чего может достичь в этом смысле человек, в отличие от еврея. Но, тем не менее, это не устранение себя. Даже это, более того, это подчинение божественной воле, безусловно. Но это не битуль бемециус. И это не тот мсирос нефеш, о котором мы говорим сейчас, применительно к Аврому Авину. Это мсирос нефеш, который обусловлен определенным расчетом. Может быть, очень благородным расчетом, очень возвышенным расчетом. Но, тем не менее, это расчет. И этот расчет в конечном итоге ведет человека к самому себе. Это его расчет. Это его расчет, который наделяет его мециусом. Ну да, вот такая иногда бывает так, что жизнь складывается трагически, и прибавление, единственное, что человек может себе прибавить, это не жить, поступившись принципами, и погибнуть. Но, тем не менее, это прибавление его существованию. «Одер инцада шлилу» или «с другой стороны», продолжает Ребе, «если зайти со стороны негатива». «Эберветни дер грахен цум агивис нынен ин из лома лейхаим». Ну вот то, что мы сейчас только что сказали, фактически, с другой, с негативной стороны, то есть с позитивной стороны, он хочет что-то заслужить, скажем, может быть, что-то очень возвышенное, а может быть, низкое, не играет роли, ну, и готов ради этого погибнуть. Или, с другой стороны, если он не способен достичь чего-то, то тогда зачем ему жизнь? Вот так вот. «Бедугмас ола тина белибей», Ребе ссылается на трактат Сангедрин, где обсуждается случай, когда мужчина полюбил женщину, которая запрещена ему еврейским законом. И, описывая состояние этого мужчины, Гемора говорит «рейло либей тино», то есть, объясняет Раши, «заткнуло сердце его» или «отупело сердце его», и «рейло хойле». Короче говоря, заболел он от великой любви и лежит при смерти. Бывают такие случаи, когда человек от любви умирает. Ну и вот мудрецы судят, рядят про него, как быть, и все равно не находят возможности разрешить ему даже в такой ситуации, даже несмотря на то, что неразрешение этой любви грозит ему смертью, они все равно не находят возможности разрешить ему даже поговорить с ней, даже посмотреть, там, смотреть на нее, говорить с ней. Ну вот, это как иллюстрация того, что мы обсуждали, вот человеку жизнь не мила без реализации какого-то его желания, пускай недостижимого, и он готов ради этого желания умереть. Или «нацхонус увифрат баамелых выкаюйца базе», или, например, «стремление к победе», то есть либо победа, либо ничего. А в особенности, например, у короля, Ребе ссылается на маймер предыдущего Ребе, Товшин Юд, маймер, который называется маймер Йома Исталкус, тот маймер, который был издан в день ухода предыдущего Ребе из жизни, Босси Легани, и там, в частности, предыдущий Ребе рассуждает на тему, вернее, даже такой мини-гемших, там он рассуждает, в частности, на тему победоносности короля, который, если ему не удается победить противника, используя имеющийся ресурс, значит, он скрывает свои сокровищницы, там, все готов выдать ради победы, потому что здесь есть вот такой большой принцип. Это либо победа, либо тогда ничего не надо. Он готов все полностью опорожнить казну, все отдать ради победы, ну и в конечном итоге, если это не помогает, то он кидает хаю минегит, он бросается сам на грудную амбразуру. Вот он сам жертвует собой, он гибнет в схватке, но вот его не устраивает иной исход. Либо победа, либо тогда ему жизнь не нужна. Вот такого рода самопожертвование. «Деремес и рини нам сирос нефиш». Так вот, подлинное самопожертвование, оно не таково. «Из азми из мойсер дем нефиш дем дем их». Подлинное самопожертвование заключается в том, что человек отдает не столько свою жизнь, то есть это то, что он отдает жизнь, кстати, к нашим рассуждениям многократным относительно того, что самопожертвование в этом значении, вот в еврейском понимании, в еврейском смысле, оно на самом деле совершенно не обязательно заканчивается смертью, гибелью того, кто жертвует собой. Это не обязательно самопожертвование типа «взойти на костер» или там броситься грудью на амбразуру. Это самопожертвование применимо и, более того, необходимо в любом элементе служения. Так вот, вне зависимости от того, оно увенчивается гибелью, не увенчивается, здесь речь идет не столько об отдавании своей жизни, сколько об отдавании нефеш в смысле их, в смысле я, об отдавании собственного я. Мегидзихенгансен иберцуэйбешн, то есть человек отдает себя всецело Всевышнему, а мессированный синов восэсгэхэрф афуналэр лихэшбойнэс фунсэхэл, то есть идет на такую, ну, в общем, ликвидацию себя в определенном смысле. На самом деле, именно через это раскрывается подлинное «я» еврея, которое и заключается в абсолютном единстве с божеством. Но вот это вот «я» поверхностное, оно при этом устраняется, оно отдается полностью, ликвидируется. Так вот, он идет на такую ликвидацию «я», которая совершенно несовместима ни с каким расчетом, не может быть оправдана никаким расчетом, разумным мотивом и так далее, «одер региш выкавится базе» или чувством и подобное, подобному, подобным этому. «Мейсен гансен ботльсум мейбештен», то есть человек полностью подчиняется Всевышнему, исчезает как автономное начало во взаимоотношениях со Всевышним. «И на нейфена малзди эйгена мициюс из клоуни тофис моким», таким образом, что его собственное существование, включая вот это вот, там, скажем, награду, удовлетворение, там, или там, возможность или невозможность существовать вот так или иначе, они исчезают. Они просто полностью лишаются мециюса. Они не имеют никакого места, не занимают, дословно, не занимают ни тофис моким, не занимают места никакого.